в том, что нет новых личностей, виноваты вы. Их нужно показывать. Давайте эфир, Валерий. Валерий, я как раз и показываю.
Нет,
ну... Вот уж как раз чего-чего, а я позитивные примеры нашей жизни не только вытаскиваю, но еще и даю им эфиры. И активно промоутирую.
Нет, подождите. Соловьев никакую критику не принимает в свой адрес. Конечно, виноват. Безобразие.
Согласен.
Наконец-то нашелся ответ на главный вопрос.
Нет, не только виноват, согласен. Вот, например, действительно, почему все время шафран, да?
Действительно.
Сейчас вот будем, да. Хотели ротации, сейчас получите по полной программе. Не правда ли, Анна Борисовна?
Правда ли, правда ли? Вот, будем правда. В жесткой конкуренции теперь существовать.
Ну, наконец, пришел профессор, человек умный,
экономических наук.
Доктор. Представляете.
Никита представьте Александрович себе, Кричевский.
Красавцы, да. Молодцы, доброе утро.
Шафран и Кричевский, как это звучит, гордо.
Ну что, Никит, нефть, как всегда, посмеялась над нашими гражданами. Знаешь, я просто наслаждаюсь. Вот нефть только чуть-чуть вдохнула, все сразу говорили, все, все, отскок, обратно, все хорошо, нефть поржала и упала.
Да, сегодня с утра она уже меньше 30, причем ну, сильно меньше 30, но пока выше 29. Будем смотреть. Это начало дня. Что происходит на фондовом рынке сегодня, по-моему, понять не может никто.
Да, ну и на самом деле...
Данные вроде бы позитивные выходят, нефть падает. Но... Данные негативные, нефть наоборот растет.
Ну, расскажи лучше самый важный вопрос, потому что народ вот вообще ничего не понял. Вчера Владимир Владимирович выступил, объяснил, что разные экономики, вот на Западе дешевые кредиты и денег бегают, говорят, возьмите, пожалуйста. А у нас все по-другому. Объясняю, что такое политика центрального банка, что такое центральный банк. Очень же много домыслов на эти темы. Все, кому не лень, рассуждают.
Если да, будут дешевые этом... кредиты, сразу очень сильно возрастет инфляция.
Да. Это я вчера сначала удивился, потом я понял, откуда ветер дует, и сделал вывод, что это, простите, все те же наши либеральные советчики рассказывают Владимиру Владимировичу о том, что если дать кредит по дешевой ставке, то значит масса денег уйдет на валютный рынок, курс подскочит, соответственно, вырастут товары, которые мы получаем по импорту, и будет инфляция. Либо же пройдошистые ушлые малые бизнесмены сделают что? Больше денег заработают, потому что кредиты будут стоить меньше, раздадут их своим работникам, у них будет опять больше денег, и они пойдут в магазин и создадут дефицит. Снова инфляция. Ну, у меня просто третьего какого-то варианта вот так вот навскидку нет, чтобы объяснить хоть мысли тех людей, которые Путину объясняют, почему малые кредиты так негативно сказываются на экономике.
Мне про дефицит больше всего понравилось.
А что про дефицит?
Ну, как что, он непременно будет, если у людей денег чуть-чуть побольше станет.
Дефицит чего?
Всего.
Ну, это ты сказал второй вариант.
Ну, это замкнутая, авторкичная экономика, скажем, советского образца, когда мы предпочитали все производить сами и как можно меньше привозить из-за границы. Но сегодня в ситуации, когда весь мир готов нам протянуть руку помощи и отправить нам как можно больше своей конечной продукции, я думаю, что они будут только рады, если будет хоть какое-то подобие дефицита. Вообще же, что касается вчерашнего форума ОНФ, то у меня он вызывает смешанное чувство. Почему? Потому что мы с вами, Владимир Рудольфович, если вы помните, были на учредительном съезде, да, этой организации летом, если мне память не изменяет, 2012 года. А потом к этому, в общем и целом, здравому начинанию присоседились люди, крайне далекие от тех идей, о которых мы говорили 4 года назад. И вот буквально вчера я присутствовал на одной телепрограмме в прямом эфире, и дама, по-моему, Дыбова ее фамилия, да, которая представляет Московский общероссийский народный фронт, сказала, что теоретики в нынешней ситуации не нужны. Пусть они теоретизируют где-нибудь там, не знаю где.
Это смешно.
Да, ну это вот такие
но,
люди.
Хотя странно, вот я знаю хорошо руководство Народного фронта.
Причалов, Тимофеев.
Отличные,
прекрасные,
очень грамотные, профессиональные люди.
Да, в то же время вот глубокие. Попадаются такие вот московские,
ну,
руководители.
Ну, это, знаешь, так часто бывает, когда кто-то, ну, да, пристроился. к модной теме, да?
Я посмотрел, девушка была в торгово-промышленной палате до этого. То есть, когда мы с вами были, Владимир Рудольфович, на учредительном съезде, она еще была в ТПП. А потом, когда ветер подул туда, она быстренько прибежала.
А теоретики, значит, не нужны, да?
Нет.
Это, я понял, взять бы этого Кантеда на Соловки. То есть, это вот такие варианты. Да?
Вместе
есть,
с его книжками.
Ну, ты такой булгаковщина в чистом виде. Да? Взять бы этого Кантеда на Соловки.
Да. И в общем и целом, если уж говорить о том, о чем мы сегодня собрались с вами пообсуждать, то пока, как я вижу, политика ЦБ, по крайней мере, по прошлому году, в общем и целом, ну, скажем, вменяемая, да, по крайней мере, то, что касается курса и сдерживания инфляции.
Она логична. То есть, она по логична. Крайней мере, ты понимаешь, когда что они ставят и как они их реализуют. Другой вопрос, нравится или не нравится, но там есть хотя бы вот логика и последовательность.
Ну, курс растет, при этом, по-моему, все уже понимают, что курс и инфляция вещи связаны, но связаны весьма-весьма косвенно. Потому что курс вырос значительно меньше, чем он мог бы это сделать, ну, скажем, лет 15-18 назад, когда случился дефолт в 1998 году, он бы вырос существенно выше. Здесь ЦБ сработал очень хорошо. Но, с другой стороны, вот что меня очень сильно напрягает в этой ситуации, сегодня 26 января, перед эфиром я специально посмотрел, не зависел ли ЦБ свежие показатели денежной массы. То есть общего количества денег, наличных, безналичных в экономике, по которым, собственно, определяется наличие эмиссии. Так вот, 26 января, данных на 1 января, нет.
Это что означает?
Я не знаю, что это означает. Я чувствую, что мы стоим на пороге денежной эмиссии. Денежная эмиссия связана в первую очередь с выполнением социальных обязательств. И по практике, по истории, мы из подобных аттракционов никогда не выходили просто так без потерь.
Надо отметить, что практически любая военная операция – это всегда за счет эмиссии.
А вот вопрос
такой. То есть в мире же, как правило, так всегда шло.
При том, что, с одной стороны, мы уже свыклись с мыслью, что мы находимся в новой гибридной войне, а с другой стороны, мы понимаем, что денежная эмиссия – это не есть гуд.
Никит, ну подожди, нам так много ведь в последнее время рассказывают о том, что вот Штаты, у них эмиссия, что такого, им нужны деньги, они печатают, а почему бы нам не напечатать, давайте уже. Что здесь такого?
Штаты пользуются своим монопольным положением, своим положением доминирующей валюты, и они этим занимаются с 1944 года, с той поры, когда была учреждена Бреттон-Вудская система, то есть золото-девизный стандарт. Все валюты привязываются к доллару, а доллар, в свою очередь, к золоту. И она просуществовала до 70-х годов, когда
на Ямайской конференции.
Да, господин товарищ Никсон отказался от этой идеи. На Ямайской была избрана и выбрана та система, которая существует сейчас. То есть привязки к золоту нет. Но доллар по-прежнему остается валютой доминирующей. А он еще достаточно долго будет ей оставаться, поскольку порядка 60%, а то и больше, от мировых золотовалютных резервов формируется как раз в долларах. В долларах. И в этой связи доллар совершенно спокойно может печататься, в тех количествах, которые переварят правительство США. Почему? Потому что из 18, по-моему, триллионов долларов госдолга США, около 15 триллионов – это государственная облигация. То есть эмиссия происходит с прицелом на финансирование дефицита бюджета федерального правительства США. Мы себе такого позволить не можем, потому что у нас рубль пока еще валюта не доминирующая.
До тех пор, пока
весь мир не будет России. Вот когда он будет России, тогда у нас будет доминирующая валюта, а Обама, который спустится с облака в увольнительную и посмотрит, как все живет, получит счет за выпитое пиво об 1 рубль 20 копеек. Да. Но пока этот светлый момент не наступил, а мы все его, безусловно, ждем, мы вынуждены довольствоваться тем положением, в котором мы находимся сейчас.
Ты можешь напечатать сколько хочешь рублей, но только доллар на это наплевать. Это просто обесценит по отношению к доллару. В этом же проблема. То есть взять и напечатать денег ума не надо. Но если у тебя не меняется ни товарная масса, ничего, то и чего. Он просто цены вырастут.
Товарная масса тоже здесь играет условно, роль
там,
относительно. Знаешь,
так, тупо.
А, ну, в общем,
взял, бросил там больше.
В общем, да. меня в этой ситуации волнует еще вот и исторический аспект. У нас, как известно, деньги стали бумажными в 1769 году, когда Екатерина решила выпускать бумажные ассигнации. И первоначально было напечатано порядка 2,6 по памяти миллионов рублей. При этом так вот аккуратно, ну, потому что монету перевозить тяжело, да и вообще нужно бы и банки было бы как-то вот образовывать и развивать. И поэтому решили печатать бумажные деньги. В итоге, если поначалу курс бумажного к металлическому рублю составлял 0,99 к 1, то к 1796 году, когда Екатерина ушла в мир иной, этот курс упал до 0,77 к 1, а в 1802 году 0,66 к 1. А ведь ничего не происходило. Все было тихо, спокойно, просто увеличилось количество денег, бумажных денег в экономике. А потом были войны, и в итоге мы получили ситуацию, когда к господину Конкрину, который Егор по-русски, а вообще-то он Георг, пришлось проводить денежную реформу, точнее, финансовую реформу в России. Почему? Потому что количество бумажных рублей, этих самых ассигнаций, превышало все пределы, и было крайне неудобно обращаться и на внутреннем рынке, и на рынке внешнем. В итоге он приравнял, так упрощенно, бумажный рубль к серебряному, провел денежную реформу, и с 43-го года у нас все было хорошо примерно 10 лет. В 53-м году у нас началась Крымская война, которую в 56-м году мы проиграли. Николай I, который ушел в 55-м, ушел. Ну, так получилось.
Ну, одна из версий — покончил с собой, не пережив позора Крыма.
Да. Он сразу сказал, что он напечатает дополнительное количество необеспеченных рублей, но после того, как война закончится, он их изымет. Ну, он умер в 55-м, в 56-м году оказалось, что мы проиграли, и вновь количество денег в экономике было очень и очень большим. И, конечно, ни о какой конвертируемости, даже внутренней, не было и речи. И так продолжалось до 95-го года, когда господин Витте появился на сцене и провел денежную реформу, приравняв рубль к империалу, то есть введя золотой стандарт. И опять все было бы хорошо, если бы не Первая мировая. В итоге, в конце 22-го года количество денег в российской экономике, в молодой советской тогда экономике, исчислялось не триллионами, а квадриллионами, Владимир Владимирович.
Ну, там еще был всплеск во время русско-японской.
Да, вне всякого сомнения. Но каждый раз, когда мы вступали в военные действия, до 80% всех расходов бюджета гасилось эмиссией.
Да.
Это было с петровских времен во время Северной
и
войны.
И только в российской экономике.
Кстати. Да. Но в российской экономике это было особенно. Это было во времена Екатерины, причем она печатала деньги не только для того, чтобы поддержать опору, то есть дворянство, а и на случай будущих войн. Она этого не скрывала. Так было в 812 году, так было в Крымскую войну, так было в Первую мировую и японскую.
Еще был интересный момент, когда мы впервые столкнулись с фальшивыми монетчиками. Потому что Наполеон вез с собой дикое количество фальшивых русских денег. И им расправил за провианты. Тогда было принято решение, хотя их было очень много, их оставили в обороте. Их невозможно было изъять, их просто оставили в обороте.
Прошло чуть больше 100 лет. И Владимир Ильич Ленин пошел по пути Наполеона. Точно так же, привезя с собой энное количество фальшивых рублей для того, чтобы расплачиваться с матросами и старшинами, которые принимали участие в беспорядке.
Товарищи матросы и старшины!
Я не знала этого факта.
Что?
Это же нечестно.
Почему нечестно?
С рабочими, с матросами, фальшивыми рублями. Это же свои, близкие классово.
А Анна Борисовна смотрит на мир широко открытыми глазами. Анна Борисовна, дорогая моя.
Анна Борисовна, а из какого класса был Владимир Ильич Ленин, что он стал
двухклассовым
близким? Не-не-не, понятно,
он как бы очень сильно сочувствовал, как бы так вот.
Анна Борисовна, в 17-м году, в конце 17-го года, Владимир Ильич Ленин, слушайте, Владимир Ильич Ленин подписал декрет о национализации банков. Ну, это все знают, как бы, да? Ну, банки национализируют, все нормально. Но практически никто не знает о том, что параллельно был подписан в тот же день декрет о том, чтобы, говоря по-современному, вскрыть банковские ячейки, то есть металлические ящики. В Москве было вскрыто 22 тысячи металлических ящиков банковских, то есть по нынешнему ячеек, Владимир Ильич.
Грохнули всех.
А знаете, на сколько?
На сколько вы не народ
поверите,
попал?
Вы не поверите. Это, конечно, это сумасшедшая цифра. 300 тысяч рублей на все.
Подождите.
300 тысяч, 14 рублей на одну банковскую ячейку. Правда, золотых. Но это роль никакой не играет, потому что 300 тысяч и около 20 миллиардов рублей бюджет страны накануне Первой мировой войны ни о чем.
А где народ деньги держал? В подполе, что ли?
Он держал их в золоте, он держал их в серебре. Серебра было изъято не на 300 тысяч, а на 150 тысяч рублей. Правда, были еще акции на 450 миллионов. Но тогда уже мы подписывали декреты о национализации практически всех акционерных обществ. То есть это было ни о чем. Этим можно было потеряться. Где держали? Где держали? В подполе, в матрасе, в земле.
Правильно, народ у нас тренированный, ни на кого не надеялся.
В гречке, пшенице, в чем еще? Ну, как всегда, мыло, хлеб, соль, спички. Да? Но есть еще один второй интересный момент, что у вас глаза еще более широко открылись. Помните, что Владимир Ильич простил всем, кому был должен? Но он говорит, кому я должен, всем прощаю.
И, по-моему, только чуть ли не Путин заплатил последние долги.
Это я не знаю, но Владимир,
ну, как там уже было
Владимир
сложно,
Ильич же отказался.
Комиссия там целая. То есть это так называемый русский долг.
Так вот, слушайте.
Ну, там какая-то палатина с французами гасили. То есть Путин точно заплатил по ленд-лизу последний долг, который был. Еще там был какой-то вопрос с французами по поводу этого займа русского. Там тоже как-то это решалось.
Я сейчас объясню, почему эта версия, ну, скажем так, спорна. На момент прощения Владимира Ильича долгов Россия должна была 60 миллиардов рублей.
Не, ну это деньги невозможно.
60 миллиардов. Из этих 60 миллиардов 44 миллиарда она должна была своим же гражданам.
Не, ну этим-то простили сразу.
То есть там не то, чтобы простили сразу, а они сказали, мы отменили все долги, чтобы народный бюджет
не страдал.
Не страдал от этого. То есть мы у вас взяли, мы теперь вам не отдаем, но потому что бюджет будет страдать от процентных выплат, но вы должны это понимать.
Вот что такое 60 миллиардов тех? Это как сейчас что, например?
Ну, это как утрированно, если совсем уже упрощенно, это как три бюджета.
Годовых российских.
Наших, да. То есть это порядка 45 миллиардов наших рублей.
Это
какая-то скажем, 50,
ерунда,
50.
Если, честно, да, для долга-то нынешнего?
Не ерунда.
Я бы не сказал, что это ерунда, совсем тем более тогда речь была о золоте. При этом наши долги накануне Первой мировой войны, если брать внешние долги, они же, в общем, были сопоставимы с долгами Австро-Венгрии, с долгами Германии. Они были несколько выше по сравнению с Францией или с Англией. Но, в общем и целом, мы были, что называется, в тренде. Так вот, эти долги Владимир Ильич и простил.
Молодец.
Но что самое интересное, из 60, повторюсь, 44 простил своим гражданам.
Украина идет по проторенной дорожке, хоть и не признается, и коммунистов
да нет,
гнобит.
Господа, суть не в этом.
Я переживаю.
У Ленина был очень простой подход и ясный. Ему необходимо было запустить экономику. То есть здесь не он первый, кто прощает долги. То есть если ты посмотришь, то Великая Французская революция тоже легко относилась с долгами. Все, ну, как правило, когда ты приходишь к власти,
да,
тебе главный вопрос – это решить вопрос с долгами и собственности. Это как раз определяет преемственность. Отсюда все вопросы. Так что Ленин не был в этом плане уникален и не был первым.
И, кстати говоря, когда он запускал военный коммунизм, и после этого запускал НЭП, ну, военный коммунизм была мера вынужденная, потому что за деньги, которые рулонами тогда таскали за собой крестьяне, или крестьяне отказывались продавать за деньги. И он запустил НЭП. При этом он не скрывал, что НЭП – это предтеча нового красного террора, потому что вы сейчас все гады вылезете, покажете
да, потом
свои запасы, свои капиталы, а мы вас потом подчистим.
Ну, знаете, как интересно, в то же самое время Ленин ряд долгов возвращал и возвращал очень жестко. То есть ряд обязательств, которые брал на себя лично Ленин, выплачивал и поставляли из России и золото, и зерно, и рассчитывались очень конкретно.
Это кому?
Некоторым семействам.
Которые участвовали в его трансформации.
Конечно.
Из Германии и Швейцарии в Россию. В опломбированном вагоне. Ну, это, в общем, известный по нынешним временам исторические эпизоды, которые у нас предпочитают то ли не знать, то ли не замечать. Я же всю дорогу волнуюсь не об этом. Не о Владимире Ильиче и полемике с покойным со стороны Владимира Владимировича. Я волнуюсь не об этом. Я волнуюсь о том, что мы, будучи на пороге новой денежной эмиссии, как показывает вся российская история, все последние 250 лет, пока существуют бумажные деньги, без потерь из этой ситуации не выходили никогда. В последний год господин Горбачев, Владимир Рудольфович, было напечатано 137 миллиардов рублей. А за 30 лет до этого 134 миллиарда.
Вот вспомни новые деньги Хрущева, когда поменяли на десяточку, да?
Ну, это деноминация была.
Деноминация. Но это все равно привело к чему? Потому что реально у тебя цены-то выросли.
Конечно.
А затем павловская реформа, которая тоже казалась там тихо-тихо, а народ до сих пор вспоминает не без мата. Но это не классические эмиссии, это совсем другие механизмы. Просто у нас в стране, когда кто-то трогает деньги, у людей всегда люди знают, что ничему хорошему их это не приведет.
И это уже менталитет.
Но в то же самое время эмиссия существует всегда. Вопрос в ее размере.
Та же Америка, с которой мы начали. С 2000 по 2012 год денежная масса выросла на 70%.
А денежная масса и не может расти, если у тебя наблюдается...
Что-то мы с вами инфляцию не видим в США.
Конечно. О чем и речь? И затем еще же надо понять, а может быть, эта эмиссия как раз абсолютно разумная в тренде?
Да.
Потому что, посмотрите, а насколько в нашей экономике достаточно наличных денег? Может, как раз необходимо чуть-чуть что-то впрыснуть?
Вопрос в каналах этого впрыски?
Конечно. И сроках.
И сроках, и эффективности, и да.
Сейчас небольшие новости, потом продолжим.
С нами Никита Кричевский, экономист. Доброе утро, друзья. Никита Кричевский, доктор экономических наук, профессор и вообще заслуженный экономист России.
Народный, Анна Борисовна.
Да, извините, народный. Я второй раз.
Заслуженный – это официальное звание.
Ошибочное делаю заявление. Да.
Политически неграмотно.
Я согласна.
Опрометчиво.
Мы будем более пристальны в дальнейшем.
Итак, про эмиссию рассказывал. И вот на том,
про свои опасения.
Да, в чем вот сейчас опасения. Потому что, слушай, эмиссия всегда какая-то идет. А часть бумажных денег выпадает, она изнашивается, она меняется. Там рост экономики. То есть это мы все понимаем. Но всегда вопрос, как, что и чего, и к чему это может привести.
Я уже говорил о том, что мы за 250 лет так и не научились управлять эмиссией. 100%, ну, хорошо, 90%. Мы не сможем грамотно распорядиться эмиссией в этот раз. Почему она будет? Потому что, ну, опять же, буквально вчера на той программе, о которой мы говорили в начале, зампредседателя комитета Госдумы, я точно название не буду приводить, ошибусь, того, которого возглавляет Андрей Исаев.
Угу.
Говорил
это
о том...
социальный, да?
Ну, вот, да, по делам ветеранов, угу. Что это такое. Она сказала, что решение о том, что то будет индексация, еще одна индексация пенсий.
Это обязательно.
Да. Уже принято.
Конечно.
И у меня сразу возникает вопрос. Ну, человек, очевидно, не понимает, как устроена пенсионная система. Но это бог с ним. За счет чего? Откуда деньги? Понятно, что из печатного станка. А с учетом того, что у нас выборы...
Либо перераспределение бюджета.
Как вариант.
Но тогда надо четко понимать источники.
Да, перераспределять там нечего.
А почему? То есть ты уверен в том, что это из станка, потому что ты знаешь точно, что распределить нечего. А у нас приходил Андрей Макаров и говорил, что там пошуршали, поподробнее посмотрели статьи, и выяснилось, что в бюджете такие цифры заложены, которые как уходят в воздух, а можно использовать.
А потом Андрей Макаров пришел к Владимиру Рудольфовичу на воскресный вечер и сказал другое.
Не, он не говорил другое, но, то есть, Андрей Михайлович большой специалист, он там реально занимается бюджетом, но бюджет – это закон. Это вообще все время для меня очень такой сложный вопрос, правильно? Ведь бюджет у нас принимается как закон.
Да.
А если он закон, то ты не можешь его каждые 2 секунды менять. Поэтому, когда тебе говорят, давайте изменим бюджет, потому что изменился курс, а давайте сделаем то, давайте сделаем все, а затем. Но вот если этот закон принимался и считался, как можно в нем найти еще возможности там, его перераспределить на 20 или 30%? Но он же закон.
Ну, в этом все удивление же и состоит.
Господа, это не тема для иронии. Эта трагедия стоит в том, что это обозначает, что чем занималась Дума, когда его верстала.
Господа, мы непропорционально много времени уделяем бюджетной проблеме. Бюджет – это 18% от всей экономики.
Правильно,
только. 18. 82 – это не бюджет. Это не бюджет. И здесь мы стыкуемся с вопросами эмиссии, с вопросами грамотного управления, к которым бюджет не имеет никакого отношения. Это что такое бюджет? Бюджет – это финансирование госрасходов, это финансирование оборонки, это финансирование ВПК, государственные инвестиции там, где они нужны, прежде всего, в инфраструктуру. Ну и, конечно, содержание бюджетников.
Это доходы, расходы государства.
Все. Все.
Не частного сектора.
А то, что касается бизнеса, господа хорошие, позавчера вот Арстейна Веблена, тот, который написал теорию праздного класса, прочитал, что депрессия – это эмоциональный недуг бизнесменов.
100%.
Эмоциональный недуг бизнесменов.
Уверен в этом.
Выхода из этой депрессии два, по мысли Веблена. Мы сейчас не будем их обсуждать. Первый выход – это увеличение потребления общественных благ, то есть вложение в ту же инфраструктуру, если на пальцах. А второй мне очень понравилось движение в сторону большей монополизации. Ну, потому что, когда много производит одно и то же, эта конечная продукция не находит своего потребителя. Ну, потому что ее много. А вот если их понемножку сжимать, этих производителей, то их будет меньше. Соответственно, гарантия того, что потребление будет, увеличивается. И вот в связи с шутки шутками...
Очень механистическая, конечно.
Шутки модель. Шутками, Владимир Адольфович, но рациональное зерно есть. А оно заключается в ужесточении таможенно-тарифной политики, в том самом протекционизме, о котором мы говорили.
Ну, который мы и так сейчас начинаем, наконец, понимать необходимость.
Мы эту необходимость понимать начинаем, но мы ничего не делаем, чтобы ужесточить протекционизм.
Контрастанции в этом плане.
Представляешь, как... Спорадически, ни о чем.
Да, но представляешь, насколько сейчас истерика у сельскохозяйственного производителя, если вдруг снимут санкции и контрсанкции к лету?
У нашего.
У нашего.
Да.
У нашего сельскохозяйственного производителя.
Да, да, да.
Говорят, ребята, а и чего?
Потому что продукция, которую нам поставляли оттуда, она всегда будет дешевле нашей. Всегда.
Конечно.
И не потому, что у них себестоимость ниже, а потому что...
Государственная политика поддержки производителя другая там.
Поляки за свои яблоки получали до 64% возмещения из бюджета. До 64%. Государство не волновало, по какой цене они продали эти яблоки в Россию. Предъявил документы, 64% забирали.
Да, знаменитая американская курятина.
90%.
Представляешь, да?
90.
Круто.
А как ты можешь с этим конкурировать? Ну, вообще, реально, как?
Только границу, если не на замок, то пожестче ставни поставить. И вот тогда-то у нас и пойдет вверх наша реальная экономика. И не нужно будет смешить народ вот этими крохами, оставшимися в общей сумме 135 миллиардов рублей, которые сейчас пытаются перераспределить по автопрому, строительству, финансовому институту.
Заметьте, интересно, ведь правительство не мыслит категориями развития, а мыслит категориями перераспределения экономии.
Да.
Что большое заблуждение.
Ну, нам же госпожа Дыбова из ОНФ что сказала? Теоретики не нужны.
Ну, правильно, да.
Ну, получается...
Что ты думаешь, пилить надо? Пилить.
Да!
Ну, да, пилите,
да,
шуры,
да,
пилите, они,
да,
золотые. Да.
Получается ситуация, в которой вдруг договорятся европейцы и отменят санкции, это нам, ну, понятно, что плохо там по целому ряду причин, оно плохо, потому что мы ответно обязаны будем предпринять,
ну,
зеркальное действие и отменить все это.
Снять контрсанкции.
И в этой ситуации никаких протекционистских мер уже невозможно, что ли?
Ну, ты еще помнишь, что мы члены ВТО.
В этой ситуации, Владимир Рудольевич прав, в этой ситуации надо ставить вопрос о приостановке членства ВТО. Потому что против нас объявлены санкции, что является, по сути, нарушением,
конечно,
духа и нормы ВТО. Надо приостанавливать свое членство, и нужно ставить больше заградительный заслон на границе. Тогда увеличится внутреннее производство.
Надо понимать, потому что законные санкции имеет право только Совет Безопасности ООН вводить.
Да. А то, что Америка, Норвегия, Япония, Канада с Австралией, это их личный выбор. Они, кстати говоря, тоже члены ВТО. И ничего.
Ничего, абсолютно.
Не поперхнулись. Все в порядке. А мы сидим и думаем, ну вот мы тоже контрсанкции объявили. Спорадические, спонтанные. Санкции ни о чем. Санкции, которые, по большому счету, поддержки нашему производителю не оказывают.
Кстати, американцам вообще глубоко попало. Вот они когда хотят, например, они будут свои там типа налоги, которые, по сути, являются средством поддержать собственного автомобильного производителя. Если да. ты хочешь покупать там Mercedes, то ты платишь там luxury tax. То есть тебе это, оказывается, реально дороже. Тебе проще покупать то, что я произвел на территории штатов.
Та же ситуация в Южной Корее.
А какие бонусы мы получаем на сегодняшний день от того, что мы состоим в ОТО до сих пор? Бонусы какие-то есть вообще?
Политические.
А вот бонусы политические. Что, чтобы потрогать руками?
С более благородным лицом ходим по миру. По миру, не по миру, а именно что по миру. Но пока еще не с протянутой рукой.
Что тогда так боимся?
Да нет, там мысль была другая изначально. Изначально идея была состоять частью цивилизованного сообщества.
Да,
доступность по другим ставкам капитала, возможность конкуренции, мировое распределение. А когда вдруг тебе сказали, да идите вы нафиг с вашим мировым распределением. Мы вот считаем, что сейчас Россия изгой. И вот вам. Хлобысь, хлобысь, хлобысь. И ты говоришь, подожди, ну мы же члены ВТО. Тебе говорят, да нам пофигу, что вы члены ВТО. То есть, мол, девочка, сказки кончились. Не путайте легкие ухаживания с тяжелым сексуальным рабством. И все. А мы говорим, ну а вы же нам рассказывали, говорят, ну не надо верить всему, что рассказывают. Не надо путать турповестку с миграцией.
Как я уже говорил в прошлой программе Милтон Фридман. Не смотрите на предпосылки теории торговли, смотрите, сколько она пользы приносит Соединенным Конечно. Штатам.
При этом интересно, что по большому счету Милтон Фридман перефразировал слова Абрахама Линкольна, который, когда стал воевать война между Севером и Румингом, он сказал, что мне наплевать на Конституцию, если для того, чтобы предотвратить распад страны, надо ее нарушить, то я ее нарушу. Ну, там, не точно цитата, но смысл такой. Ведь не случайно американцы берут очень простой догмат. Выгодно их стране или невыгодно их стране?
А мы смотрим
это
за
то,
границу
всякий
раз. Это то,
что я тебе говорил предыдущий час, понимаешь? Мы должны смотреть, нам это выгодно или невыгодно?
Если выгодно, вперед.
Ну, в таком случае наша интеллигентность не может не удручать.
Да это не интеллигентность, Анют. Это связано с тем, что, к сожалению, существенная часть времени страной управляла компрадорская буржуазия.
Она и сейчас продолжает это делать в значительной
мере. Которая мыслит категориями перекачать деньги сюда, а потом уехать за границу с деньгами к своим семьям. И которая великолепно и нежно создает дальше образ борцов за светлое будущее.
Ну вот, мы же начинали программу с того, что если дать дешевые кредиты, будет инфляция. Это Путину кто рассказал?
Те люди, которые говорят, они их переведут доллар, перейдут на Запад, сбегут, мы их обратно никогда не увидим. Новости.
Никита Александрович Кричевский с нами.
Я говорю, что если покопаться у украинских политиков, почти всех еще заодно российские паспорта. Такие, у Порошенко мы вообще не знаем сколько. Но у Коломойского штуки 4, да, было паспортов. Он же сказал, что у него оболгали, когда сказали, что у него 2 граждана, он сказал, у меня 4.
Плохие люди, нехорошие.
Да, неважно. Пусть мучается. Ну вот.
Слушаем, мы вас слушаем.
Да, Никита.
А народ шлет вопросы.
Так что делает, да?
Между прочим, вопрос очень простой. Что самое... Так что с эмиссией? Когда и чем грозит это народу?
Ну,
Зоя,
объясни,
не поняла.
По пунктам на пальцах.
Давай.
Что с эмиссией? Эмиссия, судя по всему, будет развиваться в первой половине этого года, а вот как... но под контролем. Вот когда она выйдет из-под контроля, вопрос открытый. Вопрос открытый. Но, скорее всего, к сентябрю мы увидим достаточно высокие темпы денежной эмиссии, не обеспеченные, скажем, реальным ростом экономики или увеличением поступления налогов, несмотря на все потуги. А чем это грозит людям? Тем, что у людей будет больше денег, тем, что необеспеченных денег.
А это инфляция.
Необеспеченных, да. Тем, что продавцы это моментально заметят, что спрос повысился. И первое, что они сделают, да, собственно, что они всегда и делали. Может быть, это совсем уж приземленно, но лет 10 назад мы с вами потешались всякий раз, когда общались с продавцами. А почему цены выросли? А потому что пенсионерам надбавку выплатили. Помните, да? Это постоянно. Сейчас, вот последние годы это как-то отошло на второй план, но... Старики, как говорится.
Да, все помнишь.
Помнят, еще как помнят. С другой стороны, мы же говорили еще 2 года назад о том, что если уж проводить эмиссию, то в форме проектного финансирования. Собственно, госбюджет,
что очень важно.
Это и есть проектное финансирование. Через, я настаиваю, государственные банки. Почему через государственный? Потому что, а, контроль. Что происходит с коммерческими банками?
Жесткий
мы
контроль.
Все видим. Б, это может контролировать. И в этих непростых условиях сегодня опубликовали данные по Россельхозбанку. Ну, по сути, банку-банкроту, который лежал на боку благодаря беспримерной, в кавычках, кредитной политике 2010 года. Я с удивлением сегодня в «Коммерсанте» прочитал, что за прошлый год доля кредитования Россельхозбанка в аграрном секторе выросла с 44% до 60%. То есть частники уходят, а государство приходит. А вот, говорят, убыточные они, убыточные. И я тут вспоминаю ВТБ историю с Трансаэро. По итогам трех кварталов ВТБ сформировал убытки на потери вследствие приостановки деятельности Трансаэро. Получился поквартальный убыток. В октябре плюс 3 миллиарда. Плюс 3 миллиарда чистая прибыль. При этом те убытки, которые отнесены в резервы, они еще фактически не наступили. И не факт, что они наступят. Либо не факт, что они наступят в тех объемах, в которых они зарезервированы. То есть это может быть не 100%, а, скажем, 80%.
Слушай, если уж говорить о механизмах, то что народ очень плохо понимает. А вот это страшное слово «хеджирование», которое на самом деле как раз и во многом объясняет, почему не рухнул нефтяной сектор Соединенных Штатов при падении цен, и механизм, который практически не используется нашими нефтяниками.
Нашими, не то что нефтяниками, а гражданами не используется не только хеджирование, но и страхование. То есть вот та самая исходная величина, от которой танцует уже хеджирование. А у нас же что? У нас же, как считается, ну вот есть государство, есть помощь зала, друга, семьи, есть кое-какая заначка, поэтому полис ОСАГО можно купить левый фальшивый. Ну потому что если что-то случится...
Да, типа, нормально.
Нормально. Ну я же не буду виноват полюбасу. Да. Я полюбасу не виновен. А виновен будет тот.
С нами же ничего не случается.
Нет. Никогда. И, соответственно, начальник, ну вот мой полис ОСАГО, как это он не пробит? А куда смотрит государство?
Правильно.
Что оно допускает вот такие левые полисы в продаже? Вот она логика русского человека. О каком страховании, о каком хеджировании можно говорить в этих условиях? Хотя, если говорить об Америке, там очень велика доля, конечно, поддержки со стороны государства. Как федерального, так и правительства
штатов. Так и за счет этого изменения цены на нефть отнюдь не во всех странах привело к такому большому, потому что были захеджированы цены.
Это, во-первых, а во-вторых...
И банковская система взяла на себя часть вот этих колебаний.
И, во-вторых, государство.
Конечно.
Потому что по 2010 году, раз в момент развития сланцевой революции, вот уже в таких промышленных масштабах, из 88 ведущих инноваций, внедренных в производство, 77... поддерживались правительством Соединенных Штатов в той или иной форме. Налоги, субсидии, льготы, отсрочки, прочее, прочее, прочее. Все. 77 из 88, я не помню, сколько это в процентах. Но понятно, что около 90.
Ну и также напомню, что сланцевую революцию произвели малые и средние компании.
Которым
в нефтяном бизнесе в диком количестве представлены в Штатах, там несколько их тысяч их.
Так вот, теперь непонятно, почему, скажем, проводить реализацию проекта по реконструкции железнодорожных путей, а не через использование средств Фонда национального благосостояния, а через проектное финансирование, через Сбербанк, через ВТБ, через Россельхоз. Да какая разница, через какой госбанк? У нас их, слава богу, немало. Нет, надо брать средства ФНБ. Почему?
Не знаю.
А бабушкам с дедушками выплачивать пенсию свеженапечатанными рубликами.
Нет, проектное финансирование вообще вещь необходимая и абсолютно разумная. При том, что мы знаем, что в сельском хозяйстве вложенный рубль дает колоссальный возврат. То есть, казалось бы, вот тебе точка роста, вкладывай сейчас.
От 3 до 7 рублей. А неурожай случается по статистике, по страховой статистике, раз в 7 лет.
Так что все равно оправдано. Вкладывай и вкладывай.
Да.
Вот сюда ты можешь направить, и государство только получит. Плюс у тебя в любом случае это обеспечено, потому что у тебя есть некая конкретика.
Ну, у нас же принято считать, что государство у нас дурное, Владимир Владимирович. Оно не соображает, куда ему идти. и в этой связи...
Кстати, по другой процент. Чем хорошо проектное финансирование?
Конечно.
Ты вкладываешь его совершенно по другой процент.
По тот, который тянет тот, кто реализует этот проект.
Да, и многие не понимают, что ты эти деньги ни в какой доллар не перекачаешь, потому что там жестко контролируется, на что ты их тратишь.
Да.
Государство, потому что государственный банк тебе выдает проектное финансирование.
Причем он же как выдает? Выполнил этот этап? Получи.
Да.
Выполни, получи. Это, кстати говоря, подкормка и частных банков. Потому что они же могут кредитовать на реализацию конкретного этапа, а потом закрывать деньгами, которые банк будет получать, государственный банк, через денежную миссию. И здесь мы подходим, Владимир Рудольфович, к краеугольному вопросу современной повестки дня в России. Чем должны заниматься наши ведомства? Вот по моим представлениям, если проводить какие-либо реформы в этой сфере, то я бы просто по-русски сказал бы, ребят, вот вы, вот Министерство промышленности, там, еще чего, вы диспетчерские. Вот так, чтобы понятно было. Вот ЖЭК, РЭО, ДЭС, там, знаете, как хотите, вы диспетчерские, вы принимаете заявки, если вы своими силами, ну, например, не трубу прорвало, а свет погас, если вы своими силами не можете устранить, стыкуйтесь с другой диспетчерской. При этом никто не отменял функции командного пункта или, там, например, оперативного штаба. То есть вы как развивали магистральное направление, которое нужно, по вашему мнению, российской промышленности или экономике в целом, так идите вперед. Но при этом ваш телефон существует для того, чтобы любой, у кого возникают проблемы, например, кран потек, мог позвонить, сказать, у меня вот то-то, то-то и то-то. И ваша задача оперативно все это устранить. Больше никаких реформ не надо.
Ну, на самом деле, это и есть реформа управления.
Да.
Но без нее никогда ничего не происходит. Многие спрашивают, а что не зафиксировать, как предлагает Совет Федерации, рубль 40 там, к доллару, и типа все свободны.
У меня единственный вопрос, почему 40, а не 40-50?
Ну, абсолютно верно.
Ну, вот откуда цифры? Она кому-то нравится, что ли, я не понимаю. А почему не по 100? И снять вопрос о колебаниях курса, ну, скажем, на год.
Вот 100 Хотя, и 100. Реально говоря, конечно, в бизнесе с таким колебанием совершенно очень тяжело работать.
Как нам придут иностранцы? Ну, мы же призываем иностранные инвестиции. Они скажут, ну, хорошо, мы сегодня заходим к вам, ну, скажем, по 80, а завтра мы по какому курсу
как
выйдем?
Как вообще считать, как продавать, как смотреть?
Ну, мы же должны у себя там взять кредит,
ну, конечно,
под ваш проект.
Должны рассчитывать.
А мы не можем посчитать того.
Да.
Что пишут?
Ну, народ думает. Какой, на ваш взгляд, курс доллара был бы комфортным для страны сегодня, пишет Сергей? Не скачущий.
И не сказать, чтобы фиксированный, но как минимум не скачущий по 10 рублей за неделю.
Ну, да, так
что... От 86 до 76, а сегодня мы опять идем за 80 уже с гарантией. Если уже не ушли.
Мы ушли нормально.
Ну, вот через 2 минуты меньше даже.
Да, но нефть упала, китайский рынок упал, поэтому что-то.
Да. А мы закончили торги вчера 80 рублей 6 копеек. Сегодня вырастет. Ну, вот чтобы вот этого не было, И надо зафиксировать. Причем господин Калашников, который это предложил, абсолютно прав, что здесь ориентир-то как раз Китай. Не вот эти вот игрушки в спекулятивные игрища на валютном рынке, а фиксированный курс, по которому можно планировать будущую отдачу. То есть бизнес-план приобретет законченный вид.
Выступал профессор Кричевский, в следующем части настоящий полковник Семен Аркадьевич Багдасаров, который всегда приносит вкусные пирожные для Анны Борисовны.